3,5 века назад Кремль воздвигали по умыслу Семена Ремезова московские и устюжские каменщики с подмастерьями Герасимом Шарыпиным и Гаврилой Тюниным во главе. Но не было их Кремля. А мы его поднимали не заново, а впервые. Впервые за Уралом, впервые в Сибирь. Избалованная фантазиями, моя натура принималась за свое. Я уже упоминал как-то о нашей с Алферовым и Городничем игре «Кем бы я был в...» своего рода умственно-нравственной машине времени с погружением себя в предложенные исторические обстоятельства или же в какую-то историческую личность. Игра была заразная, и если мы ею увлекались, из себя не отпускала. Теперь же я нырнул в нее, Тобольск к тому располагал один. То Федором Михайловичем Достоевским ходил вблизи тюремного замка, он-то, может, и в самом замке, взволнованный только что услышанной историей страсти старика Ильского к невесте сына Карамазовы. То с Александром Николаевичем Радищевым подбегал к окну Риентерии, полгода дали благополучно жить в Тобольске перед отправкой в Илимск и к архивам допустили. Не едут ли? Поджидал Александр Николаевич приезда детишек Кати и Павлуши с милой Елизаветой Васильевной Рубановской, сестрой почившей супруги. Здесь же и венчались Александр Николаевич с Екатериной Васильевной или с ссыльным капитаном Алябьевым с нотами только что сочиненного романса «Поспешил к дому Елисеевых». Вот такие возникали у меня перемещения. Теперь же, укладывая кирпичи в возводимую впервые надвратную башню на Троицком мысу, я ощущал себя каменщиком подмастерья Гаврилы Тюнина. До меня здесь каменных строений не было. А что было? Было одно дерево. Деревянный, девятибашенный Кремль. Деревянная же София о пяти верхах. Кто видел тот Тобольск? Теперь мне требовалось погружение в век 17. Но в кого в нем? А хотя бы в того же Крижанича. Фу ты, чур, его опять Крижанич. Чуть ли не каждый день Крижанич. Вчера я брал в библиотеке 47-й том энциклопедии «Синий» 50-х годов, искал понадобившуюся статью. Найдя бессмысленно, листал страницы дальше, наткнулся на раздел «Э», и первым в нем шло коротенькое разъяснение про эту самую букву «Э». Оказывается, такие авторитеты, как Тредиаковский, Ломоносов, Державин, Крылов, требовали убрать эту букву южнославянского происхождения из русского алфавита. Но победили доводы филолога 17 века Ю. Крижанича в его труде «Грамматично наказание об русском языку в пользу «э». И она русским людям пригодилась. Вернувшись домой, я застал Мишу Швецова, благоухающего одеколоном, столично-тюменского, дипломированного и нынче каникулярного, в сборах на танцы, гуталинил ботинки, и сообщил, что, оказывается, к никчемному Крижаничу уважительно относится государственное БСЭ. Махнул рукой Миша. Разве только «э» от вашего Крижанича в Тобольске и осталось? Как ни странно, в этом Мишином уверении был смысл. Из Тобольска Крижанич, получивший царское прощение, уехал в 1676 году. Тобольск горел часто. Но, выпустив из себя Крижанича, через год, в 1677 он сгорел страшно, как никогда, именно дотла. Никаких следов пребывания здесь Крижанича не осталось, ни домов, ни бумаг. Сочинение свое он забрал с собой. Именно после того пожара и было принято в Москве решение начать в столице Сибири каменное строительство. Нынешний Тобольск, после Крижанический, хорват, желавший объединить славян не Тобольском, естественно, а Москвой, увез отсюда 17 век. А ведь бывали здесь в ту пору Аввакум, поп Лазарь, тоже знаменитый, Никола Спафарий, митрополит Тобольский и Сибирский Симеон, впоследствии Корнилий, воеводы всякие деятельные. Что же я заклинился на Крижанича? А вскоре меня стало пугать чуть ли не маниакальное присутствие себя вблизи Крижанича или ощущение его присутствия вблизи себя. Вот я поднимаюсь на гору Софийским взвозом, любил делать это в мокрый день, и думаю, как же передвигался здесь чистюля и брезгливец Крижанич. Его воротило от русской грязи, и первое же знакомство его с русскими посланниками в Вене удивило его неряшеством и зловонием их комнат, Однако с идеей своей все же двинулся в Москву, чтобы оказаться в Тобольске. Так как же он в непогоду передвигал здесь ноги в глиняной жиже 400-метрового лога подъема? Лишь за 6 лет до его отъезда устроили в Софийском взводе деревянную лестницу. Или прежде в морозы приходили мне мысли, что же в стужу напяливал здесь на голову южный человек? Было известно, немцев он ставил в пример из-за того, что те в жестокие морозы ходят без шуб, а мы, то есть русские, не можем жить без того, чтобы не закутаться в шубу с темени до пят. Неужели и здесь ходил оригиналом без шубы и лисьих шапок? Но мне-то что, осаживал я себя, что мне его шубы и шапки? Мне в дурдом пора, заигрался в нашу студенческую забаву, заигрался. Но даже если бы и заигрался, не было бы никаких оснований мне погружаться в опального хорвата. Я не могу быть крижаничем, убеждал я себя. Мы с ним несовместимые, мы совершенно разные. Начнем с того, что крижаничу, доставленному в Тобольск, было 43 года. Далее, я не очень невежда. Конечно, в меня сыпаны информационные приобретения, последовавших за крижаничем веков, но сущностные его представления о мире и человеке и теперь куда глубже моих. Крижанич был одним из образованнейших и разумнейших людей Европы. Оставлю в стороне иные культуры, но в культуре европейской он был одним из первых умов, оснащенный при этом знанием и подарками опыта. Умница-то он умница, однако он маялся в Тобольске, а невежа школьный схоласт Симеон Полоцкий, как потом схожий с ним Феофан Прокопович, процветал в столице, получал за услужение осетров и дрова. Присутствие же образованного и зоркого человека вблизи других невежд могло вызвать их раздражение, а потому пошагает нас подальше на брег Иртыша.